Роман Новиков. «Кризис как ресурс» and «Fuck the crisis». Читает Саша Степанов. Роман Новиков. Предприниматель, бизнес-новатор, антикризисный ментор, специалист в области продвижения брендов на международные рынки. Президент и учредитель компании «The Holding». Автор многофункциональной маркетинговой модели MLF. Мультилевел франчайзинг, многоуровневый франчайзинг. MLF – это уникальная модульная концепция бизнеса, которая сочетает в себе три направления – сетевой маркетинг, интернет-маркетинг, франчайзинг. Основатель и руководитель Академии Resource. Создатель уникальной системы обучения, реализованной в Международной Академии Универсальных Знаний. Resource – это образовательная платформа, соединившая передачу живых знаний с возможностью одновременного практического применения полученных навыков на рабочей площадке международной компании «The Holding». А теперь слово автору.
Предисловие. Для чего вам эта книга? Сейчас вы держите эту книгу в руках и наверняка думаете: ну вот, еще одна настольная поваренная книга от суперпрофессионала со стандартными советами и рекомендациями, как создавать счастливую жизнь. Да, согласен, книг о счастливой и успешной жизни написано предостаточно. И они в основном об успехе, как создать правильную жизнь, действуя по инструкции. Иногда даже складывается впечатление, что жизнь успешного человека – это такая дольче вита, состоящая из удач и сплошных приятных эмоций. Хотя это не так. И второй момент. Подавляющее количество книг написано иностранными авторами, и их рецепты не всегда применимы к реалиям нашей страны, нашему законодательству, налоговой системе. Да и национальным особенностям, наконец. Мой бизнес присутствует в разных странах, и я вижу, что в каждой из них есть своя специфика. Поэтому уверен, что огромное значение имеет то, откуда сам автор и на какую почву пытается посеять разумное, доброе, вечное. Я не преследую цели научить вас варить кашу из топора. И вообще эта книга не относится к многочисленной армии поваренных. Здесь нет алгоритмов «делай то-то, и будет тебе счастье». Но поднимается тема, которую в большинстве учебников по успешной жизни стеснительно обходят стороной. Это кризисы. Без них не обходится ни одно дело. И, кстати, для жизни они явление неизбежное и закономерное. К любому успеху ты идешь через потери, но проживаешь необходимые уроки и в результате получаешь свой уникальный опыт. Я хочу поделиться с вами собственной историей, чтобы вы понимали, что кризис далеко не всегда предвестник апокалипсиса. Кризис — это задача, которую необходимо решить, и часто точка отчета, очередного рывка и взлета. Как создавалась эта книга? Я довольно часто выступаю на тренингах и конференциях, к которым, естественно, готовлюсь, составляя подробный план. Но процесс создания книги оказался совершенно не похож на хорошую знакомую бумажную работу. И вовсе не потому, что в книге гораздо больше букв, просто избранная тема постоянно заставляла возвращаться в прежние жесткие ситуации, заново переживать их, волноваться, тревожиться, как будто я опять должен решать сложные задачи, выходить из конфликтов, выбирать пути. Признаюсь, некоторые вынужденные путешествия на машине времени вызывали даже внутренний протест. Настолько не хотелось еще раз погружаться в тяжелые воспоминания. В написании этой книги мне помог продюсер Александр Державин. У него есть прекрасная способность запускать и катализировать творческие процессы в людях. Благодаря ему я познакомился с рядом интересных личностей, которые также сыграли важную роль в подготовке этой книги. Еще хочу упомянуть литературного редактора Аллу Гаян, по моему мнению, настоящего мастера слова. Она делилась профессиональными советами, как превратить мои тексты и мысли в литературу, придать им художественную форму, добиться красоты слога. А упаковать смыслы и подать их в качестве четких и ясных выводов мне помогла Галина Алексейцева, мой единомышленник, друг и деловой партнер. Когда я уже начал писать книгу, в мою жизнь пришел близкий мне по духу человек — Олег Еременко. Этот человек, посвятивший многие годы изучения ведической философии, внес неоценимый вклад в мое личностное развитие и помог сформировать правила. Пойми себя. Когда ты понимаешь, что с тобой происходит в кризисе, и зачем это происходит. В тот самый момент приходит энергия и ресурс для разрешения этой задачи. Ну и, конечно, эта книга бы не состоялась без моей главной вдохновительницы, Татьяны Коноплевой, женщины-легенды, которая кардинально изменила не только мою жизнь, но и жизнь многих людей, которым посчастливилось с ней встретиться. И я думаю, вы знаете, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Так было испокон веков. Женщина, которая всегда в меня верила, помогала и вдохновляла. А главное, благословляла меня на духовные подвиги и социальное развитие. Моя мама. Без нее мой успех в жизни был бы недостижим. Благословение матери — это высшее благо, которое может получить ребенок, мужчина. Я убежден, что в одиночку создать что-то большое, значительное человек никогда не сможет. Только в команде, в синергии. И именно такая синергия образовалась у нас в работе над книгой. На ее страницах, в этом удивительном зеркале, одновременно отражающем прошлое, настоящее и будущее, благодаря новому для меня способу видения и нашим глубоким командным творческим размышлениям, из пережитого личного опыта начали проявляться правила жизни, правила преодоления кризисов. В основе книги лежит автобиографический материал, но некоторые имена в повествовании вымышлены.
Часть первая. Автобиография. От спекулянта к предпринимателю. Многое кажется невозможным, пока ты этого не сделаешь. Нельсон Мандела. Глава первая. Старший мужчина в семье. Начало моей истории — это рассказ о юноше из семьи, которой коснулась нищета. Родился и вырос я в небольшом городе, численность населения которого сопоставима с количеством жителей одного московского микрорайона. Детство мое совпало с периодом разрушения СССР, и было время, когда иметь мешок картошки считалось необыкновенной удачей. В маленьких городах прогрессировал бандитизм. Из-за этого в нашей семье случилась страшнейшая потеря. Убили отца. Для меня лично, как для мальчика, это была настоящая трагедия. Мы остались с мамой одни. Были еще старенькие дедушка с бабушкой, нуждавшиеся в помощи, защите и заботе. Мама работала в школе, и ее небольшой зарплаты катастрофически не хватало на всю семью. Правда, от школы нам перепадало немножко благотворительности. Из столовой мама приносила еду, недоеденную учениками, и это нас действительно спасало. Самое сильное желание, которое у меня было на тот момент, хоть раз испытать, что чувствует человек, когда ему покупают новую обувь. Я все время что-то за кем-то донашивал. Как и всем мальчишкам, мне хотелось нравиться девчонкам, быть своим в компании, поэтому я и мечтал носить новые современные вещи. Именно тогда я понял, что мое самое главное желание — создать возможность ни в чем себе не отказывать. Это источник мотивации, сопровождающий меня по жизни. Чтобы было изобилие, чтобы я ни в чем не нуждался. Осознание мужской ответственности спустилось на меня в очень раннем возрасте, в момент похорон отца. Вы знаете, я прямо физически почувствовал, что теперь я в ответе за всех своих. И включился. Начал искать возможности добыть для семьи дополнительные деньги. Глава вторая. Все в шоколаде. Подтаявшая коммерция. Лучший способ взяться за что-то — перестать говорить и начать делать. Уолт Дисней. Мой первый опыт коммерции, иначе как спекуляции, в то время не назывался. Спекуляции презрительно именовали все, что укладывалось в схему купли-продажи. Люди не понимали нюансов и не видели различий между спекулянтом, за бесценок прихватившим вещи на предприятии, где работал или имел блат, избывавший их здесь же, за углом, и человеком, который изучил спрос, вложил свои деньги, поехал в другой город и привез то, в чем люди в его городе нуждались, но не могли найти. Чувствуете разницу? В одном случае прибыль добывается из воздуха, в другом в ее формировании инвестируется средство, знание, умение понять спрос и правильно организовать поиск. Но тогда в сознании граждан, так и оставшимся советским, было четкое понимание. Продаешь, стало быть, спекулянт. Мне кажется, даже Афанасий Никитин, знаменитый русский купец, живи он во времена Советского Союза, наверняка сочинял бы свои хождения за три моря в камере, отсиживая срок за спекуляцию. И вот я в свои неполные 13 лет подался в спекулянты. Заняв денег, около 50 долларов по тому курсу, я один поехал в областной центр. Ехал без ясной цели. Но в голове вертелась схема. Найти какой-то продукт, привезти это нечто в свой маленький город и продать подороже. Состояние при этом было, как будто внутренний голос подгонял меня. «Двигайся, двигайся!» Этот голос, призывающий идти вперед, до сих пор во мне звучит. А впервые я его услышал именно тогда, когда пришла ответственность. Возможно, это сработал инстинкт самосохранения. Намного позже я узнал, что происходившее со мной называется в психологии синдром достигатора. В его основе всегда лежат обделенность, нужда и сильное желание выбраться из нее. Достигатору критически необходимо постоянно двигаться, грести из трясины. Как той сказочной лягушке, упавшей в молоко и не утонувшей только благодаря тому, что она безостановочно била лапками и сбила таки спасительный кусочек масла, опору. Я нашел настоящую невидаль для нашего маленького города. Шоколадные конфеты и птичье молоко. Да не просто конфеты, а в красивых подарочных коробках. Думаю, я их купил скорее потому, что мне понравилась упаковка. Я счастливый привез 15 коробок конфет в свой город, где жара тогда стояла невероятная. На базаре, где я встал, чтобы пристроить свой товар, меня и настиг первый кризис предпринимателя, из которого я извлек свой первый урок. Чтобы ваш бизнес не растаял, всегда продумывайте, в каких условиях вы будете транспортировать и хранить продукт. А этого-то я как раз и не сделал. Шоколад таял, я чувствовал, что это тает мой бизнес и моя прибыль. Подходя, люди на рынке смотрели не на конфеты, а на меня, в попытке понять, что тут делает этот пацан. Я бодро отвечал: «Конфеты продаю, самые свежие». И их покупали. Конечно, не из-за того, что конфеты были классные. Они были оплывшими, бесформенными и даже на вид не очень вкусными. Но никто мне ничего не говорил, и товар никто не вернул обратно. Покупали, вероятно, потому что им было меня жаль. Все коробки я продать не смог, но мне на помощь пришла моя мама. Мой ангел-хранитель всегда и во всем. В итоге прибыль из своей спекуляции я извлек, хоть она и оказалась меньше, чем я планировал. Прибыль я извлек, а еще извлек второй урок. Прежде чем запускать продукт или услугу, необходимо всегда просчитать все риски, понимать, с чем ты имеешь дело и будет ли твое предложение востребовано. Вообще, все свои начальные уроки я получал на собственном опыте, собственных ошибках и шишках, так как прочитать об основах и законах бизнеса было попросту негде. Литература на интересующую меня тему тогда только-только начинала проникать в нашу страну. «Сладкий бизнес» был моим первым и самым ярким опытом. Я поймал его вкус. Мне очень нравился результат, хоть богатство сделка и не принесла. Я понял, что коммерция — это моя история. Я наблюдал за людьми, за рынком и учился. Видел, как меняется жизнь, как сталкиваются приоритеты. Кто у нас в начале 90-х выходил торговать на рынок? В основном бабушки с каким-то бакалейно-галантерейным репертуаром. У них можно было купить сникерсы, даже польские жвачки. Мечту школьника. Через 2-3 года расклад изменился. То, чем еще недавно занимались спекулянты, стали называть «малым предпринимательством». Сами спекулянты стали коммерсантами, и число их выросло за счет тех, кто имел небольшие зарплаты или вовсе был безработным. Моя любимая учитель химии, прекрасный преподаватель, признанный лучшим учителем года в городе, как-то открыто выступила в школе. «Я не хочу быть нищей. Я человек, женщина, и хочу жить достойно». Она оставила работу и ушла на рынок. Вся школа ее обвиняла в предательстве профессии учителя. А она стала успешным коммерсантом, открыла несколько торговых точек, затем купила несколько квартир в городе и, по нашим меркам, несусветно разбогатела. Минуло несколько лет после ее бегства, и все, кто ее осуждал, в попытке выжить, сами пошли на рынок. Все меняется. Тогда, продав конфеты, бродя по рынку и общаясь с бабульками, торговавшими творогом, сметаной и ряженкой, я видел, как в будущем стану организовывать большие ярмарки, масштабные фестивали, где все будут представлять свою продукцию. Себя же я представлял негациантом на больших кораблях, перевозящим товары. Эти мечты вдохновляли. И знаете, что сделал мальчик с первыми заработанными деньгами? Он купил на них книгу «Основы бизнеса». Ни автора, ни переводчика в ней указано не было. Она была невероятно толстой, толще, чем Библия, и такой тяжелой, что ей можно было при желании запросто кого-нибудь зашибить. Мне казалось, что я купил самую магическую книгу того времени. Я с ней не расставался, вплоть до того, что таскал ее в школу с 7 по 9 класс. Вначале это сердило учителей. Нет, в общем-то, они относились ко мне по-доброму. Во-первых, я учился в школе, где работала мама, а ее очень уважали. Но не только мамин авторитет влиял на их мнение. Хоть я и считался хулиганом, но учился хорошо. Домашние задания успевал выучить на переменках и потому всегда был готов к опросу. Вот за эту скорость, да плюс еще за юношескую проворность, активность, контактность, меня, пожалуй, и любили педагоги. Но вернемся к моему убойному фолианту. Злились учителя, надо сказать, справедливо, ведь носил я его вместо учебников. Иначе было бы не поднять школьную сумку. Самое смешное, что прочитал я из этой книги ровно 2 главы. И на этом остановился, так как мне вообще не был понятен язык, которым она написана. Если провести параллель, то изложение было похоже на технический перевод через онлайн-переводчик. Она была написана так коряво, что мой молодой мозг отказывался воспринимать смысл текста. Но 2 главы, которые были осилены, я перечитывал 10 раз и упорно везде таскал книгу с собой. Мне казалось, что если я хотя бы буду носить ее, то у меня с самим собой появятся силы для того, чтобы стать очень успешным. В итоге мой классный руководитель, учительница физики, смирилась. «Ладно, Новиков, ходи уже со своей книгой. Можешь даже читать ее на уроке. Но, пожалуйста, выполняй все домашние задания». Из этого первого учебника я почерпнул самые главные базовые формулировки, благодаря чему у меня в голове появился фундамент знаний о бизнесе. Глава 3. Первый поход на Москву. Операция «Бычье сердце». Если вы работаете над тем, что для вас действительно важно, вас не приходится подгонять. Вас тянет вперед ваша мечта. Стив Джобс. Одно из правил, на которое я опираюсь в жизни — искусство создать бизнес, инвестируя в него не деньги, а интеллект. Несколько успешных проектов, включая международную компанию D Holding, я создал, не вкладывая средства, но вкладывая знания, труд, энергию и опыт. Подвел меня к этому правилу 3-й урок, полученный в юношеском возрасте. Занятые деньги всегда нужно отдавать. Не возвращая долги, ты блокируешь денежную энергию. Из этого следует: чем меньше ты берешь в долг перед началом бизнеса, тем меньше зависишь от кредиторов. Займы должны быть минимальными, а в идеале их вообще не должно быть. И следующая история о том, как запустить свое дело, не беря взаймы ни копейки. Мне шел 15-й год, когда идея, что бизнес без кредитов не миф, а вполне осуществимый проект, получила подтверждение. Был у нас школьный военрук Андрей Ефимович, очень уважаемый и авторитетный человек, настоящий офицер. Он предложил нам: кто хочет, может на лето прийти работать в садовое хозяйство на сбор черешни. Я буду бригадиром рвачей и готов взять вас к себе. Черешня на моей родине море. Даже вдоль дорог и городских улиц растут аккуратные деревца, усыпанные красными и медово-желтыми бусинами. Но собирали мы не абы какую мелочь, а знаменитый сорт «Бычье сердце». Ягоды густого рубинового цвета и вправду напоминают сердце и оттенком, и, главное, размером. Величиной со сливу или средний абрикос они необычайно вкусны и сочны. Рвать ягоды этого сорта — одно удовольствие. Раз-два — и ящик полон до краев. Но один нюанс. Кожица у бычьего сердца тоненькая и очень чувствительная. Малейший пережим — ягода может лопнуть. Сразу после того, как ее сорвали с дерева, эта особенность не проявляется. Но стоит черешне чуть полежать, и срок годности ее начинает стремительно сокращаться. Позже я отлично изучил эту проблему, но обо всем по порядку. Практика привлекать население на сбор ягод, фруктов и овощей существовала повсеместно. Жива она и сейчас. И работает по той же схеме. В качестве оплаты тебе дают не деньги, а часть урожая. Так и у нас. За столько-то, точно уже не помню количество, килограмм ягод, 1 килограмм доставался рвачу. Поняв, что передо мной открывается реальная возможность заработать без дополнительных вложений, я ухватился за эту перспективу. «Андрей Ефимович, я хочу. Я готов выходить в сад каждый день, все лето». Я твердо знал, что стану лучшим рвачом. Ну, если не всех времен и народов, то бригаду уж точно. Я насобираю самое большое количество черешни и повезу ее в Москву. Военрук внимательно посмотрел на меня. «Роман, а ты с мамой-то посоветовался?» «Да уговорю я ее», —